Война между братьями то затухала, то вспыхивала с новой силой и яростью. Заключались союзы и перемирия, которые затем вероломно нарушались. Происходили грандиозные битвы, длившиеся по нескольку дней, и короткие, но от этого не менее ожесточенные стычки. Сопровождая рассказ Дейла, на экране с калейдоскопической быстротой сменяли одна другую картины рисовальщиков того времени, выполненные как в цвете, так и в скупой черно-белой гамме. Горящие дома, люди, в ужасе бегущие по проселочной дороге, отряд всадников, скачущих по засеянным полям. Столкнувшиеся грудь в грудь два отряда пехотинцев, вооруженных длинными алебардами. И отдельно искаженное дикой ненавистью лицо со шрамом поперек щеки. Портрет не то выдающегося полководца тех далеких войн, не то рядового бойца. Бесконечные сражения в конец истощили страну, но война не прекращалась. Поскольку все воевали против всех, врагов у каждого из конкурентов всегда оказывалось неизменно больше, нежели преданных сторонников. До конца войны не дожили ни те, кто ее начал, ни даже их дети. К тому же спустя век претендентов на изрядно потрепанное наследство Гурка Великолепного стало в несколько раз больше, чем в начале. Как за счет естественного воспроизводства потомков великого правителя, так и благодаря самозванцам. Конец войне положили пятеро человек. Трое из них являлись законными потомками Гурка Великолепного. Четвертый был один из самозванцев. Кто он такой и откуда, никто толком не знал. Но у него имелась мощная, хорошо организованная, дисциплинированная армия, с которой нельзя было не считаться. Пятый была женщина. На экране появился старательно, но не очень умело написанный маслом портрет немолодой уже женщины. Художнику, несомненно, удались только роскошные черные волосы, зачесанные на левую сторону и падающие на плечо широкой волной. Сей факт следует отметить особо, поскольку женщины традиционно занимали самые низкие ступени в иерархической лестнице Кедлмара. Однако женщина по имени Крессида, являвшаяся к тому же правнучкой Гурка Великолепного, смогла встать наравне с мужчинами. К тому времени в Кедлмаре уже было изобретено огнестрельное оружие, но оно считалось всего лишь забавой, недостойной настоящих мужчин. Крессида была женщиной, поэтому и мыслила она, и действовала по-женски. Она не стала задумываться над вопросом, пристало или нет мужчине использовать в бою тяжелые длинноствольные ружья, которым прилагались еще и специальные рогатины для упора при стрельбе, а попросту вооружила ими своих воинов. И одержала благодаря этому ряд убедительных побед на полях сражений. Эти пятеро вовсе не были ни гуманистами, ни пацифистами. Они были просто здравомыслящими людьми, прекрасно понимающими, что стране не вынести более бремени бесконечной войны. Точно так же каждый из них отчетливо сознавал, что не сможет одержать окончательной победы в сражениях с бесчисленными противниками. Но, объединив свои силы, они вместе могли покончить со всеми остальными претендентами на власть. Вывод из всего этого напрашивался сам собой. Лучше получить пятую часть от общего пирога, чем дожидаться, пока он полностью заплесневеет и станет непригоден для употребления в пищу. Так родился Союз Пяти, который за 7 лет покончил со Столетней войной. После этого Кедлмар был поделен между победителями. Каждая из 5 провинций получила имя своего первого правителя – Гритон, Триатан, Дотастрак, Молт и Крессида. Мир и покой вернулись на земли Кедлмара. Снова зазеленели поля, заново начали расти города, разрушенные войной. Стали стремительно развиваться наука, искусство и ремесла. За пару десятилетий Кедлмар достиг невиданного прежде процветания. Подожди, но ведь Кедлмар был поделен на 5 независимых провинций. Разве можно разделить на 5 частей народ с единой культурой, говорящей на одном языке? При том, что в каждой провинции был свой правитель, очень скоро границы между территориями сделались чистой условностью. Происходил свободный обмен людьми, товарами и информацией. Через столетие после окончания войны в Кедлмаре сложился довольно необычный общественно-политический строй. При том, что чисто формально это был феодализм, а верховная власть в каждой из провинций по-прежнему принадлежала наследному правителю, фактически управление землями стало осуществляться на демократической основе. При правителях существовали советы, избираемые каждые 10 лет прямым и тайным голосованием всего совершеннолетнего населения. Советы занимались вопросами права и налогообложения. Но принятые ими законы не вступали в силу до тех пор, пока под ними не поставит свою визу правитель. Своим единоличным решением правитель мог отменить любой из законов, действующих на его территории, но подобное случалось крайне редко, поскольку неизменно влекло за собой досрочные выборы в совет. «Прям-таки конституционный феодализм какой-то», – удивленно качнул головой Андрей. Конституция Кедлмара, гарантирующая основные права всем его жителям, независимо от пола и сословной принадлежности, появилась еще полвека спустя. Андрей увидел на экране изображение полуразвернутого свитка, покрытого старательно выписанными строчками. Внизу к листу бумаги была подвешена большая красная сургучная печать с оттиснутым на ней равносторонним пятиугольником. Конституция Кедлмара? Именно. Правители пяти провинций наконец-то смогли договориться между собой о полной интеграции своих территорий. Воссоздание единого Кедлмара было ознаменовано принятием Конституции и введением единой денежной единицы, названной в честь первого собирателя земель Кедлмара Гурком. Во главе единого государства встал Совет пяти правителей. Казалось, что вместе с этим пришел конец всем войнам в Кедлмаре.